Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Суд в Березниках отменил 2 из 4 дисциплинарных высказываний, которые получила в колонии осужденная участница группы «Пусть рает» Мария Алехина. Мосгорсуд сегодня признал отставного полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова виновным и приговорил его 14 годам лишения свободы. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит сегодня с ежегодной речью о положении в стране. В России сегодня отмечается День науки. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, суд в Березниках сегодня отменил 2 из 4 дисциплинарных высказываний, которые получила в колонии осужденная участница группы «Пусть рает» Мария Алехина. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу защиты. Некоторые сторонники группы «Пусть рает» называют это решение победой. Сторона защиты не столь однозначно оценивает ситуацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В суде в Березниках в пятницу с утра продолжились прения сторон. Накануне с речью выступала сама Мария Алехина, после говорила ее адвокат Оксана Дарова и общественный защитник Александр Подробинник. Сегодня слово предоставили сотрудникам администрации колонии номер 28 Пермского края, от которых участница группы «Пусть рает» и получила дисциплинарные взыскания. После их выступления судья объявила небольшой 20-минутный перерыв и затем огласила решение отменить 2 из 4 дисциплинарных взыскания и таким образом частично удовлетворить жалобу Марии Алехиной. Незаконными были признаны взыскания за поздний подъем и за то, что во время заседания дисциплинарной комиссии Алехина спорила с сотрудниками колонии и отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Судья оставила в силе взыскание, которое Алехина получила за попытку передать письмо адвокату, и еще одно взыскание за поздний подъем. Кроме этого, судья постановила вынести частное определение в адрес колонии номер 28 и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Теперь сотрудники ведомства обязаны устранить допущенные нарушения. Оставшиеся 2 взыскания сторона защиты будет обжаловать в ближайшее время. Некоторые сторонники Марии Алехиной уже называют это решение суда победой. В частности, Петр Верзилов, муж еще одной осужденной участницы группы «Пусть рает» Надежды Толоконниковой, написал подобное сообщение у себя в микроблоге Twitter. Общественный защитник Марии Алехиной Александр Подробинник с выводами не спешит, хотя и признает, что в политических делах такие решения редкость.
Я не сказал бы, что это победа. Некоторые говорят, что это победа, даже триумфальная победа. Я считаю, что победой было бы отмена полностью всех незаконно вынесенных взысканий. Но в то же время лучше что-то, чем ничего. Это все-таки некоторый успех, потому что в политических делах, делах с политической окраской, даже такое половинчатое решение – это большая редкость. И я, честно говоря, не припоминаю сейчас случаев, когда процесс был бы, во-первых, столь длителен, он длился 7 дней, и чтобы было вынесено такое решение, отменяющее взыскание. Осталось взыскание относительно того, что Алехина не встала по подъему, а другое, точно такое же, практически такое же взыскание о том, что она не встала по подъему, было отменено. И также отменено взыскание за то, что она якобы пререкалась с администрацией колонии, а на самом деле это, все дело заключалось в том, что она требовала соблюдать 51-ю статью Конституции, она не хотела свидетельствовать против себя и требовала присутствия адвоката на дисциплинарной комиссии.
Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в следственных изоляторах Москвы Зоя Светова также склонна неоднозначно оценивать результаты этого суда. Она обеспокоена дальнейшей судьбой Марии Алехиной.
Ну, конечно, то, что Березняковский суд снял 2 взыскания с Алехиной, это, безусловно, победа Алехиной, победа ее защитников. Тот факт, что суд по такому мелкому, в общем-то, поводу длился не неделю, и то, что, насколько я понимаю, там были просто чудеса состязательного процесса. И сам факт, что что вынесено частное определение в адрес УФСИНа и в адрес колонии Березняков, это, конечно, победа, это знак о том, что если человек сопротивляется, если человек доказывает свою правоту, он может победить. Это как бы хорошая новость. Но вторая новость заключается в том, что, конечно, суд никогда бы не стал таким образом рассматривать это дело и выносить такое решение, если бы не было на то какого-то распоряжения или одобрения от вышестоящих инстанций. Я не знаю, с какого уровня, то ли пермского уровня, то ли с Москвы. Скорее всего, судьи получили какое-то указание из Москвы, чтобы это дело рассматривалось по закону. Потому что я таких прецедентов не знаю, когда бы по политическому делу вот так вот решалось в пользу осужденного. Теперь непонятно, как Алехина будет в этой колонии существовать, потому что, в принципе, она же пошла против сотрудников колонии. В отношении их вынесено частное определение. И не знаю, не будут ли они мстить ей за то, что она все-таки добилась какого-то успеха в суде. А что касается условно-досрочного освобождения, здесь, конечно, никаких прогнозов давать нельзя. Она же не застрахована, Алехина, от того, что ей новых изысканий сейчас не навешают.
Говорила Зоя Светова. Защитник Марии Алехиной Александр Подробинник заявил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении заместителя начальника колонии номер 28 Романа Игнатова, который во время заседания фактически признался, что фальсифицировал документы. Александр Подробинник уже подавал ходатайство об этом в суде в Березняках, однако судья оставила его прошение без внимания.
Перед началом прений я напомнил судье о необходимости разрешить мое ходатайство каким-либо образом. Но она сказала, что я вправе обращаться в любые инстанции, о чем я, собственно говоря, и без нее знаю. Но, видимо, что она уклоняется от какого-либо решения по этому ходатайству. Совершенно неправовой подход, незаконный, но она оставляет его как будто без внимания, и не отклоняя, и не удовлетворяя его. Но я по возвращению в Москву обязательно проконсультируюсь с юристами и в любом случае буду обращаться в органы надзора, в прокуратуру, возможно, в суд с требованием привлечь администрацию колонии 28 к ответственности за фальсификацию судебных документов и попытку ввести правосудие в заблуждение.
Судебный процесс по делу Марии Алехиной в Березняках начался 31 января. Юристы, знакомые с подобными делами, отмечают, что такие вопросы обычно рассматриваются не в суде, а в колонии и заканчиваются довольно быстро. Защитникам Марии Алехиной удалось добиться, чтобы дело рассматривал суд в открытом режиме. Сама Алехина участвовала в заседании по видеосвязи. Марию Алехину и еще двух участниц группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич летом прошлого года Хамовнический суд приговорил к 2 годам колонии за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. Позднее Московский городской суд заменил реальное наказание для Екатерины Самуцевич на условное. Адвокат девушек Ирина Хрунова накануне заявила, что отбывающие наказание в колонии участницы группы «Пусси Райот» подадут прошение об условно-досрочном освобождении в начале марта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще одно судебное заседание прошло сегодня в Москве. Московский городской суд приговорил бывшего полковника Владимира Квачкова 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Суд также установил вину в инкриминируемых преступлениях второго обвиняемого по этому делу Александра Киселева. Он приговорен к 11 годам строгого режима. За процессом в зале суда сегодня наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на связи с нашей студией. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходило сегодня оглашение приговора Квачкову.
Здравствуйте, Светлана. Думаю, не преувеличу, если скажу, что сегодня в Московском городском суде творился аншлаг. Впервые я видела, чтобы выстроилась очередь для того, чтобы попасть в здание суда. А организована она была во многом благодаря людям, которые пришли поддержать отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, которому сегодня оглашали приговор. Среди них были и отставные военные, и хоругвеносцы, и женщины в платках и с православными крестами, которые на протяжении всего оглашения приговора сняли крестными знамениями и трех профессиональных судей, которые рассматривали дело, и журналистов, и самого Квачкова, а также капитана Александра Киселева, отставного капитана МВД Александра Киселева, который делил скамью подсудимых вместе с Владимиром Квачковым. Квачкова на этот раз судили за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Александру Киселеву к этим обвинениям было добавлено еще обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Было установлено в ходе судебного разбирательства, и суд принял, что доказательств этому достаточно, что в 2010 году Владимир Квачков и его помощник Александр Киселев пытались организовать вооруженный мятеж в городе Коврове Владимирской области, захватив там военную часть, финансовые учреждения, и после проведения этнической чистки двинуться вперед на Москву для того, чтобы свергнуть установленный конституционный строй. Защита и Квачкова, и Киселева на протяжении всего судебного следствия настаивала на том, что эти обвинения не состоятельны, что все они построены на домыслах следствия после того, как следователи изъяли в квартире у Квачкова еще в то время, когда расследовалось дело о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, какие-то записи, личные дневники и схемы Владимира Квачкова, в которых, в частности, он высказывал свое мнение к существующему в России положению вещей. Но, тем не менее, судьи, рассмотревшие дело, пришли к выводу о том, что доводы защиты как раз несостоятельны. Также судьи сказали, что никто не вправе, если ему не нравится, как устроено государство, не вправе свергать конституционный строй незаконными методами. И если бы Квачков хотел всерьез решить проблему власти в России, то он бы, наверное, занялся организацией сбора подписей для проведения референдума и, собственно, референдумом. Итак, 13 лет лишения свободы для Владимира Квачкова и 11 лет лишения свободы для Александра Киселева. Таков приговор суда. Отбывать они его будут в колонии строгого режима. Плюс к этим наказаниям суд назначил еще по году ограничения свободы каждому. То есть после того, как они освободятся, они должны будут являться в отделение милиции, отмечаться и вести довольно ограниченный образ жизни. Защита Квачкова и Киселева уже заявила о том, что непременно обжалуют этот приговор. Впрочем, адвокат Оксана Михалкина сказала, что не верит в то, что этот приговор будет отменен российскими судебными инстанциями, и потому она сейчас большие ставки делает на условно-досрочное освобождение для своего подзащитного Владимира Квачкова. Светлана?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из зала Московского городского суда, где сегодня рассматривалось дело Владимира Квачкова. Он был приговорен за по обвинению в попытке организации вооруженного мятежа и с целью свержения существующей власти. Продолжается информационная программа «Время свободы». Российские некоммерческие организации направили в Европейский совет по правам человека жалобу на вступивший в ноябре 2012 года в силу закон об иностранных агентах. Заявители считают, что закон нарушает права человека на свободу объединений, свободу выражения мнения, а также запрет на дискриминацию. Однако Европейский суд по правам человека обычно не рассматривает жалобы заявителей, не обращавшихся в национальные судебные инстанции. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова.
Страсбургский суд обратилась группа из 11 российских некоммерческих организаций. Среди них правозащитные и благотворительные. Мемориал, Московская хельсинская группа, Движение за права человека, Ассоциация «Голос», Петербургский гражданский контроль, благотворительная организация «Гражданское содействие» и другие. А также одна экологическая, Калининградская организация «Экозащита». Закон об НКО, принятый Российской Государственной Думой еще летом прошлого года и вступивший в силу в ноябре, обязывает некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, регистрироваться в Министерстве юстиции как иностранные агенты. По мнению заявителя, это нарушает 4 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. С чем еще не согласны правозащитники, говорит председатель правления организации «Мемориал» Александр Черкасов.
Мы, по сути дела, оспариваем закон в целом. Он вводит понятие иностранного агента. Мы с этим не согласны. Да, собственно, с этим не согласен и русский язык. С этим не согласны политологи, социологи и другие эксперты, которых мы привлекли в основании этой жалобы. Слово «иностранный агент» у нас несет однозначную коннотацию. Это злобный вражеский шпион. Кроме того, агент – это тот, кто исполняет чужую волю. Мы не исполняем чужую волю. вопреки тому, что господин Путин все время повторяет, что где кто платит, тот и заказывает музыку. Ну что ж, это логика такого персонала дома терпимости. Но не обязательно навязывать его всем остальным. Другое положение – излишне широко трактуемое понятие политической деятельности, под которую подверстано, пожалуй, все, что угодно, кроме хождения строя. Ну и многие другие положения закона.
Александр Черкасов добавил то, что пока Министерство юстиции не включило в список так называемых иностранных агентов ни одну организацию, вызывает уважение, но не означает, что в будущем закон не будет применяться. Слишком общими формулировками закон об иностранных агентах возмутил и Совет по правам человека при президенте России. Председатель Совета Михаил Федотов критиковал закон, предлагая, правда, не отменить его, а внести предложенные Советом поправки.
Он оказался оружием массового поражения. При этом никто не понимает, попадает он под действие этого закона. Закон или не попадает. В результате этот закон произвел больший эффект психологический, чем правовой. На сегодняшний день ни одна организация не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Одна организация попыталась зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Чувашская правозащитная организация. Министерство юстиции проверило деятельность этой организации и сказало, что несмотря на то, что у этой организации есть иностранное финансирование, она не может считаться иностранным агентом, поскольку она не занимается политической деятельностью, она занимается правозащитной деятельностью. А правозащитная деятельность защищается Российской Конституцией. А я считаю, что это абсолютно правильная практика, и она еще раз подтверждает, что закон плохо сделан.
Правозащитники не пытались оспорить закон об НКО в российских судах. Более того, жалобу в ЕСПЧ они направили до начала правоприменения. Обычно Европейский суд по правам человека не принимает обращений, если заявитель не исчерпал все возможности апеллировать к национальному правосудию. Но есть исключения, объясняет Александр Черкасов.
Есть и так называемые срочные процедуры в соответствии с параграфами 39, 40, 41, которые позволяют не ждать много лет и даже не проходить национальные инстанции. В каких случаях это возможно? В тех случаях, когда вмешательство суда может предотвратить худшие последствия. Ну, например, человека могут выдать туда, где его будут пытать, или он его угрожает смертная казнь. Или человек похищен, находится неизвестно где. И вмешательство Европейского суда может привести к его освобождению. Это уже было в нашей практике. Вот такая же срочная процедура, когда применение закона может худшим образом сказаться на целом ряде организаций, когда очевидно, что эти организации представляют собой угрожаемую группу, вот эта ситуация позволила нам подать такую жалобу.
Жалобу юристы, представляющие интересы правозащитников ЕСПЧ, попросили рассматривать в приоритетном порядке, используя понятие «потенциальной жертвы». Авторы жалобы надеются на то, что Страсбургский суд сделает заключение о наличии системной проблемы и обяжет Россию решить ее, согласно Европейской конвенции. Каким образом, говорит исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Поскольку именно заявители обращаются к Европейскому суду по поводу самого закона и формулировок закона, то действительно, чтобы удовлетворить иск, необходимо либо внести изменения в закон, либо отменить сам закон.
Лилия Шиванова добавляет, обратившиеся в ЕСПЧ некоммерческие организации от иностранного финансирования отказываться не собираются.
Прежде всего, потому что мы не считаем себя агентами. И любая трактовка внутри этого закона, мы считаем ее неправовой. Далее, естественно, что получение иностранного финансирования от международных фондов, это, в общем-то, престижность организации. Это известность организации, это, в общем-то, статус организации. Потому что это конкурсы, и выигрывают действительно конкурсы со достаточно известной и сильной организации. Поэтому отказываться от участия в таких конкурсах – это, в общем-то, потеря имиджа организации. С другой стороны, конечно, поиск средств для финансирования внутри страны достаточно сложный в силу того, что нет фактически экономических стимулов для бизнеса заниматься благотворительностью, никаких льгот у бизнеса в этом плане нет. Реально наше законодательство и не предполагало никакого финансирования общественным организациям, а наличие президентского гранта – это очень избирательно. Открытый конкурс – это всегда наиболее удобный способ получения средств.
Если Страсбургский суд откажется рассматривать превентивную жалобу российских НКО, правозащитники еще раз обратятся в Европейский суд по правам человека уже по конкретным случаям применения закона об иностранных агентах и после прохождения российских судебных инстанций. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы» за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Пресс-секретарь президента Грузии Манана Манджгаладзе сообщила на специальном брифинге, что глава государства выступит с ежегодным докладом о ситуации в стране не в парламенте, как планировалось, а в Национальной библиотеке. И его выступление будет транслироваться по телевидению. При этом госпожа Манджгаладзе подчеркнула, что Михаил Саакашвили зачитает тот самый доклад, с которым должен был предстать перед парламентом. Вчера парламентское большинство своим решением запретило президенту выступать в законодательном органе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Решение об отказе президенту Саакашвили в праве выступить 8 февраля в парламенте с ежегодным докладом о ситуации в стране было принято большинством голосов на заседании Бюро парламента. Этот орган состоит из руководителей фракций и комитетов, то есть большинство членов бюро составляют представители правящей коалиции «Грузинская мечта» премьер-министра Бидзины Иванишвили. Руководитель парламентского большинства Давид Саганалидзе, по сути, предъявил ультиматум Саакашвили и президентской партии «Единое национальное движение». Глава государства сможет выступить в парламенте только после того, как парламентская оппозиция согласится с инициативой премьер-министра Иванишвили о конституционной реформе, лишающей президента права отправить в отставку правительство, заявил Саганелидзе. Согласно этому проекту, глава государства наделяется правом распустить парламент, но до новых парламентских выборов функцию правительства выполняет действующий кабинет министров Бидзины Иванишвили. Лидеры президентской партии не смогли сдержать возмущение после обнародования решения бюро. Бывший председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что правящая коалиция не готова выслушать президента и участвовать в дебатах. Согласно Конституции, президент обязан выступить на весенней сессии со всеобъемлющим докладом о положении в стране, иначе он нарушит основной закон государства. А суть конфликта в том, что команда Бидзины Иванишвили подозревает президента в подготовке так называемого «конституционного переворота». Согласно этим опасениям, в апреле Михаил Саакашвили может отправить правительство в отставку, а если парламентское большинство не согласится с новой кандидатурой премьера, распустить и парламент, назначив новые парламентские выборы одновременно с президентскими в октябре текущего года. Принципиально, что в этом случае выборы проведет правительство, подконтрольное президенту и его партии. О традиции ежегодного доклада президента в парламенте Грузии я беседовал с бывшим руководителем государственной канцелярии Петром Мамрадзе.
Ну что ж, Саакашвили нашел в кавычках выход для себя. Дело в том, что библиотека, она принадлежит парламенту, и он как бы в парламенте выступает. Это, так сказать, часть его обычной клоунады. Но самое главное, на протяжении стольких лет он ни разу не выполнил свои обязанности и не выступил с докладом по самым важным проблемам. Это он никогда не делал. Это всегда был чистой воды пиар, пропаганда. Вот, это такое шоу. И мы помним, чем это обычно кончалось. Так что сейчас я не верю в то, что он исполнит свой конституционный долг и скажет о том самом главном, что происходило в прошедшие годы, и то, что происходит сейчас.
Господин Мамрадзе, вы как бывший руководитель государственной канцелярии, расскажите, пожалуйста, как возник этот институт выступления президента с ежегодным докладом и как выступал президент Шеварднадзе и Саакашвили в предыдущие годы?
Вы знаете, я это помню, конечно, с самого начала, потому что тогда были дебаты, в Конституцию это вписывалось, вот, и формат был не очень определен с самого начала, но Шеварднадзе готовился к этому загодя и очень-очень ответственно. Все, абсолютно все государственные структуры поставляли информацию за прошедший год. Это все обрабатывалось, выделялись проблемы, и любой может, так сказать, ознакомиться с его речами. Он всегда выделял самое насущное, самое важное, то есть без всяких обиняков говорил о том, что было действительно проблемы, что не могли решить по каким-то причинам. Всегда готов был признать ошибки. Это было интересно. Статистика была громадная. Всегда его доклад сопровождался добавочным, так сказать, добавочным материалом, потому что всего нельзя было изложить, но этот материал существовал. Вот это было серьезное дело, за исключением, конечно, последнего выступления, где отрыв от действительности был всем виден. Но что касается Саакашвили, я тут подчеркну. С самого начала это было задумано как шоу, приглашались какие-то гости, так сказать, специально для этого. И ничего, ни одной фразы о том, что действительно было насущной проблемой для всей нации, для всего государства, ни разу этого Саакашвили не касался.
Администрация президента пригласила в Национальную библиотеку членов парламента от оппозиции, послов иностранных государств, ученых, экспертов и журналистов. Предполагается, что после выступления Михаил Саакашвили ответит на вопросы присутствующих. Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня день российской науки. Именно 8 февраля, 28 января по старому стилю, в 1724 году по распоряжению Петра I была основана Академия наук. В современной России день науки отмечают с 2000 года. Большинство открытий, однако, и достижений российские ученые в последнее время делают за рубежом. Тех же, кто продолжает работы с Россией, можно назвать подвижниками, которые занимаются наукой, получая ничтожно малые зарплаты. В ближайшее время правительство планирует сделать надбавки сотрудникам вузов за ученую степень частью оклада. О том, как реагирует на это новшество в научной среде, узнавала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
На сайте Российского министерства образования и науки в конце декабря появился проект постановления правительства России, предусматривающий отмену надбавок для сотрудников вузов и научно-исследовательских институтов, имеющих ученые степени. Эти надбавки существуют с 1994 года и составляют для кандидатов наук 3000 рублей, для докторов 7000. Газета «Ведомости», ссылаясь на одного из сотрудников Миноборнауки, пишет, что при новой схеме оплаты решение о надбавке будет принимать руководство вуза или научно-исследовательского института. Сейчас государство выплачивает всем кандидатам и докторам надбавки в обязательном порядке. Передать право решать вопрос о прибавках руководству учреждений достаточно спорно, считает преподаватель РГГУ, кандидат филологических наук Юрий Битюнан.
Оклад – это некая гарантия. Гарантия преподавателя, который работает на ставку, на полставки и так далее. А надбавка – это тоже гарантированная выплата. То есть, если вы защищаете кандидатскую или докторскую, если вы работаете по специальности в университете, то вам каждый месяц выплачивают либо 3 тысячи, если это полная ставка, и вы кандидат, либо 7 тысяч, если вы доктор наук. Я никакой особой угрозы здесь не вижу. Ну, включат и включат. Если теперь размер надбавки за кандидатскую, за докторскую будет определять руководство университета, то, естественно, это может стать лишней возможностью кому-то дать больше, кому-то дать меньше. И под эту сурдинку, конечно, кого-то могут чего-то лишить, кому-то могут что-то не додать. И, в общем, прецеденты подобного рода, ну, просто не касающиеся вот этих вот надбавок за кандидатские работы, они известны.
Член Общественного совета при Миноборнауки, доктор биологических наук Михаил Гельфанд с идеей отмены стандартных надбавок согласен. Однако он считает, что передавать решение этого вопроса в руки руководства научных учреждений тоже неразумно.
Вопрос в том, насколько разумно и хорошо это будет сделано. Я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что таки да, надбавки действительно надо отменить, потому что, ну, как, например, показывает история, только что прошедшая с фальшивыми диссертациями, у кого эти надбавки оказываются, совершенно непонятно. А с другой стороны, отдавать это все на откуп именно руководством организации, это вещь немножко опасная, потому что у разных организаций есть очень разные руководства. Это может быть способом давления на сильные группы, которые со своим начальством находятся в плохих отношениях. Вот если это делать параллельно с реструктурированием вообще всей системы финансовых взаимоотношений в науке, и в частности развитием конкурсных разных процедур, которые дадут возможность финансировать как раз сильные группы, то это было бы разумно. Если это просто разовая акция, ну, переживут как-нибудь, не знаю. Но тогда это как бы не будет иметь существенного смысла. Стратегически мне это кажется правильным, но, как всегда в нашей действительности, дьявол не в стратегии, а в конкретных деталях исполнения. Полезно понимать, что единицей в науке является не институт, а реально работающая группа или лаборатория.
Тема зарплат в научной среде возникла не сегодня. Для людей, занимающихся серьезной наукой, даже прибавка в 3 или 7 тысяч рублей тоже существенна. Однако, если при новом подходе эти суммы будут более значительными, то это может стать дополнительным стимулом для ученых, считает преподаватель РГГУ, кандидат филологических наук Юрий Битюнан.
Если вдруг каким-то образом, каким-то даже чудом, это все дело, скажем так, приведет к положительному результату, то есть, например, кандидаты, которые уже начали писать докторскую, у которых там больше публикаций, о которых хорошо отзываются студенты, о которых хорошо отзываются коллеги и так далее, если вот они, например, за кандидатскую будут получать больше, чем 3000, да, или больше, чем те кандидаты, которые вот защитились и на все плюнули, типа, ну, молча, ну, вот, кандидатская есть, теперь можно жить, то вполне вероятно, кто-то постарается и написать получше, и сделать получше, и работать будет лучше. То есть вообще человеку платить нормально, если ему показать, что его работа нужна, что он сам нужен, что если он будет хорошо работать, то к нему будет хорошо относиться, и это будет как-то выражаться финансово, то человек будет работать лучше. Это известная древняя истина, и нечего здесь выдавать черное за белое и белое за черное. То же самое касается докторов. Доктора наук получают немного. Если сейчас, например, те, кто получает 7 тысяч, получат возможность, скажем так, получать не 7, а 20 или 30 тысяч в качестве докторской надбавки при условии, что они будут работать, они будут писать, то есть они не остановятся на достигнутом, то, естественно, тогда будет желание защищать докторскую, будет желание работать после защиты докторской. Ни для кого не секрет, что есть доктора наук, которые не делают ничего, ну или почти ничего, потому что просто в этом, по сути, нет смысла. Делай, не делай. Тебе сказано, чего ты стоишь и как оценивается твоя работа.
В последнее время научную и не только научную среду потрясли скандалы, связанные со случаями плагиата в диссертациях. Впрочем, специалисты опасаются, что кампания борьбы с плагиатом может ударить и по добросовестным соискателям ученых степеней. Член Общественного совета Миноборнауки профессор Михаил Гельфанд надеется на то, что подход к решению этой проблемы будет не формально-бюрократическим, а профессиональным.
Вопрос в том, насколько разумные выводы будут сделаны. Если идти, как некоторые мои коллеги предлагают, по пути ужесточения процедур, то, конечно, отразится. Причем на добросовестных людях отразится гораздо существеннее. Если у вас есть группа людей, которые пишут диссертации на заказ, то можно быть уверенным, что все правильные слова будут вставлены во все правильные формы в нужных местах. А человек, который диссертацию пишет один раз в жизни, ну он, конечно, с этими формочками запутается. Если же это пойдет по пути улучшения процедур апелляции и вовлечения в эту деятельность научного сообщества, то тогда на работающих людях это не отразится, а давление со стороны плачево-монетчиков станет меньше. Я бы считал, что это не компания, а старт компании. Но так, во всяком случае, хочется на это надеяться.
Вице-президент Российской академии наук Геннадий Месяц накануне Дня науки заявил журналистам, что РАН на серьезном уровне рассматривает идею создания академической высшей аттестационной комиссии, которая будет контролировать научное качество диссертаций. Это, по словам Месяца, улучшит качество работ и позволит избежать скандалов с плагиатом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы прослушаем, как жители Красноярска ответили на вопрос, за какие заслуги нужно доплачивать преподавателям и научным сотрудникам. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
Обязательно стоит, во-первых, не только сохранить, но и увеличить надбавки кандидатам наук, докторам и всем прочим, потому что наука должна развиваться в этой стране. Современная страна не может стоять на месте и все время штамповать молотком эти тополь-М и все такое прочее. И, конечно, нужно поддерживать молодых особенно ученых, потому что сейчас до сих пор остались у нас доктора наук, кандидаты все советской закалки. Нужно поднимать современную молодежь в науку. А чем можно привлечь молодежь? Только деньгами и интересом.
Платить надбавки, наверное, стоит, потому что существуют все равно молодые, да, специалисты, которые только приходят работать. Им, наверное, надо. Они еще не сильно наглые. Все равно жить на что-то нужно. За то, что работают, за то, что они за самоотверженный труд, вот и все.
За степень их труда, вложенного в науку. Если преподаватель работает в научной сфере, защищает кандидатскую, докторскую, то за это ему надо обязательно платить, доплачивать, чтобы мозги не утекали за рубеж. А если не доплачивать, то нормальные люди с нормальными головами, изобретениями, все утекают на Запад. Что уже доказала история не раз.
какие-нибудь открытия величайшие, тогда только так существует оклад. Оклад они получают все равно в зависимости от звания, от степени. Открытие, конечно, если они большую пользу государству принесут, там, ну, смотря в какой сфере. Если будет для всего народа вот, служить то, что они открыли. Также на защиту Родины.
Им нужно доплачивать А. За то, что они работают в науке. Б. За то, что они живут в России и не уезжают из России. Если снять с людей доплаты за их какие-то изыскания, у них полностью отпадет желание как развиваться, так и, в принципе, работать в данной отрасли.
Научным сотрудникам, в первую очередь, за то, что они развивают нашу промышленность.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, за какие заслуги нужно доплачивать преподавателям и научным сотрудникам. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы переключаемся на международную проблематику, в частности, на новости из Соединенных Штатов Америки. Американские сенаторы провели слушание по кандидатуре Джона Бреннана, назначенного президентом Бараком Обамой на должность директора ЦРУ. Слушания вызывают повышенный интерес, поскольку Бреннан, будучи одним из руководителей американских разведслужб последние десятилетия, имел отношение к разведывательным программам, вызывавшим критику и республиканцев, и демократов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Зал заседаний, где проходили эти открытые слушания, был заполнен до отказа. Непарламентские эмоции закипели в первые же минуты. Едва Бреннан произнес первые слова, в зале раздались крики протеста. Протестовали члены группы Code Pink. Они развернули в зале плакаты с надписями-обвинениями в адрес ЦРУ. «Остановите убийц из ЦРУ! Беспилотники создают врагов!» Полиции пришлось 5 раз очищать помещение от засевших в разных концах зала членов Code Pink. Вопрос использования беспилотников не только на уме у протестующих. Решение Белого дома санкционировать, по сути, воздушную кампанию по уничтожению членов террористических организаций, действующих в тысячах километрах от территории Соединенных Штатов, вызывают вопросы у многих сенаторов. Они обеспокоены тем, что исполнительная власть взяла на себя вопрос о ведении боевых действий, жертвой которых стали и несколько американских граждан. Бреннан заявил, что к ликвидации террористов с воздуха прибегают в редких случаях, когда у разведслужб есть информация о том, что эти люди готовят террористические атаки. «Мы уничтожаем террористов, чтобы сохранить жизнь людей», — заверил Бреннан. Он отмел обвинения в адрес ЦРУ в том, что управление незаконно атакует американских граждан. Любой американец, который становится членом Аль-Каиды, знает, что эта организация находится в состоянии войны с Соединенными Штатами. Она уничтожила тысячи американцев. Всякий американец, кто присоединился к Аль-Каиде, должен знать, что он стал врагом Соединенных Штатов, что мы сделаем все необходимое для уничтожения врагов и защиты американцев. Белый дом попытался помочь кандидату в директора ЦРУ, направив членам Сенатского комитета по делам разведки секретную докладную записку, в которой представлена информация о деталях программы, критериях, которыми руководствуется ЦРУ, принимая решение об атаках. Но законодатели хотят рассекретить часть информации о программе, о которой сейчас формально почти ничего не известно. Они считают, такая открытость позволит развеять слухи о том, что среди жертв воздушных атак много мирных жителей. Вторая деликатная для Джона Бреннана тема – то, что формально называется «обогащенной техникой дознания» – использование уотербординга и других сомнительных приемов во время допросов главных подозреваемых. В глазах критиков Бреннан запятнал себя причастностью к этой истории, поскольку он в то время был одним из руководителей ЦРУ. В то время я высказал своим коллегам по управлению личные сомнения и отрицательные взгляды на эту практику, ответил Джон Бреннан. Но я не пытался прекратить ее, потому что этим делом занимался другой отдел ЦРУ под руководством других людей. Таким ответом он явно нажил новых критиков среди республиканцев, которые помнят его вполне положительные высказывания о результатах этой программы несколько лет назад. Республиканский член комитета по делам разведки, сенатор Саксби Шамблис, так отвечает на вопрос о перспективах утверждения Джона Бреннана на посту директора ЦРУ. Я бы сказал, что число демократов, недовольных его кандидатурой, равно числу республиканцев. Я не знаю, какими будут результаты голосования. Понятно, что президенту требуется директор ЦРУ. Ясно, что Бреннан знающий профессиональный человек. Но ему предстоит еще ответить на многие вопросы. Лично мне не нравится то, что он изменил свою позицию после того, как занял высокий пост при президенте. Директор ЦРУ всегда находился в стороне от политики. Мне не хочется, чтобы главой разведывательного управления стал человек, который был за программу, будучи сотрудником ЦРУ, а потом, став сотрудником Белого дома, поменял бы свое к ней отношение. Мы должны поподробнее разобраться в этом. Выступая перед сенаторами, Джон Бреннан так сформулировал свое видение миссии ЦРУ в ближайшие годы. Коротко говоря, необходимость в точной разведывательной информации и анализе ситуации велика как никогда. Исторические перемены прокатываются по Ближнему Востоку и Северной Африке. Их результаты затронут наши интересы, интересы Израиля и других партнеров на Ближнем Востоке. Мы остаемся в состоянии войны с Аль-Каидой. Наши компьютерные сети выдерживают ежедневные кибератаки со стороны государственных структур других стран. Режимы в Тегеране и Пхеньяне ставят целью продолжения ядерной программы и создания межконтинентальных баллистических ракет, вместо того, чтобы соблюдать свои международные обязательства. Как считают наблюдатели, Джон Бреннан, скорее всего, будет утвержден в должности директора ЦРУ.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас в нашем эфире обзор американских газет. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами. Причем сделал это не без насмешки над другими иранскими руководителями, которые были готовы рассмотреть возможность таких переговоров, сообщает в репортаже из Тегерана «Нью-Йорк Таймс». Некоторые недалекие люди, приводят газета цитату из речи Аятоллы Хаменеи, радуются перспективе переговоров с Вашингтоном. Однако, сказал он, США не могут предложить Ирану ничего нового. Иран никогда не будет вести переговоры под давлением. Соединенные Штаты целятся в Иран из оружия и одновременно хотят, чтобы мы с ними разговаривали. Столь резкие слова в адрес США, считает газета, являются ответом на ужесточение экономических санкций против Ирана. Заявление Аятоллы является приказом тем иранским руководителям, которые недавно назвали положительными некоторые шаги, предпринятые по отношению к Ирану администрации президента США Барака Обамы. Среди этих лидеров президент Ахмадинеджад и министр иностранных дел Али Акбар Салихи. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что эксперты за пределами Ирана не удивлены решением Аятоллы отвергнуть прямые переговоры с США. Его антипатии по отношению к американцам хорошо известны. Однако специалисты считают, что это решение не отвечает долгосрочным интересам Ирана, особенно по мере того, как международные санкции все более негативно сказываются на экономике страны. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова сотрудника исследовательского института RAND Corporation Али Ризы Надера, который сказал, что Хаменеи не хочет садиться за стол переговоров с позиции слабости, но он не понимает, что с течением времени его карты неизбежно станут еще более слабыми. «50 миллионов американцев могут оказаться на пути этого зимнего шторма. Такое предупреждение в связи с надвигающимся на северо-восток США снегопадом и ураганным ветром передала телекомпания NBC. Телекомпания и другие СМИ сообщают, что ожидается, что за время снежной бури на огромной территории от Чикаго на западе до Нью-Йорка на востоке и Новой Англии на севере может выпасть около 60 сантиметров снега. Ожидается, что во многих местах будет парализовано движение транспорта. Власти многих городов распорядились об отмене школьных занятий и других мероприятий. Газета USA Today сообщает, что из-за надвигающейся непогоды к вечеру в четверг было отменено почти 1500 авиарейсов. Ожидается, что число отмененных рейсов увеличится к субботе. Основной удар стихии, вероятнее всего, придется на Новую Англию. Последний раз снегопад такой мощности обрушился на этот регион почти 35 лет назад. Житель Бостона Пол Байер заключил контракт со своей 14-летней дочерью, по которому он выплатит ей $200, если она временно прекратит пользоваться социальной сетью Facebook. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. Согласно контракту, копию которого Байер выложил, разумеется, на своей собственной странице в Facebook, девушка обязуется не заходить в Facebook до 26 июня. Первый транш в размере $50 будет передан ей 15 апреля. Лос-Анджелес Таймс отмечает, что многие взрослые сами пытаются сократить время, которое они проводят в Facebook. Газета приводит данные из проведенного исследовательским центром Pew Research опроса, согласно которому 61% пользователей Facebook старше 18 лет брали передышку и пытались не посещать эту социальную сеть в течение нескольких недель. Газета сообщает также, что для желающих отдохнуть от Facebook недавно открылся веб-сайт под названием F-Addict. Те, кто желает отказаться от Facebook на целый месяц, могут внести депозит размером $5. Если человек выдерживает месячный срок без Facebook, деньги ему возвращаются, а если нет, то он теряет $5, и эта сумма передается в пользу благотворительных организаций.
Обзор американских газет подготовил наш корреспондент Владимир Дубинский. И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры» из Петербурга. Снесите сарай, восстановите исторические здания на месте Мариинского театра. Под такими лозунгами в Петербурге начат сбор подписей за снос здания второй сцены Мариинского театра, с которого только что сняли леса. Когда петербуржцы увидели, что получилось из проекта, с самого начала сопровождавшегося громкими скандалами, они ужаснулись и потребовали снести шедевр, в кавычках, изуродовавший одно из самых поэтичных мест города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Над нашим городом очередной раз надругались злейшим образом. Над нами, жителями Петербурга, очередной раз насмеялись. Группа мошенников, воспользовавшись бессилием народа, снеся несколько памятников архитектуры, разместила в центре города огромный сарай, назвав это театром. Никому, кроме нас, жителей Петербурга, не важен облик нашего города. В целях легкой наживы нечистоплотные чиновники сравняют Северную Венецию с землей. Не будьте равнодушны, мы обязаны сохранить город. Город, за который кровь проливали наши деды и в котором будут жить наши дети, говорится в петиции, обращенной к губернатору. Прежде чем ужасаться новым архитектурным монстром, стоит освежить в памяти его историю. В 1997 году художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев попросил президента России Бориса Ельцина построить вторую сцену театра. У Гергиева был фаворит, американский архитектор Эрик Мосс, чей проект за бесформенность сразу же окрестили мусорным мешком. В 2003 году победителем конкурса стал французский архитектор Доминик Перро. Его здание с крышей, напоминавшей мятую серебряную фольгу от конфеты, тогда не понравилось очень многим. Чтобы осуществить сказку Перро, пришлось снести здание 243-й школы, дворец культуры первой пятилетки, построенный в 1929-30 годах и признанный выявленным объектом культурного наследия, что не помешало потом вывести его из-под охраны, а также дом на набережной Крюкова канала, лицевой корпус которого – единственный сохранившийся элемент литовского рынка, построенного в конце XVIII века по проекту Джакомо Кваренги. Снеся все это, от услуг Перро решили отказаться, объяснив, что проект нельзя реализовать по техническим причинам. В 2008 году началось строительство, отчего соседние здания пошли трещинами. Новый архитектурный конкурс объявили в 2009-м. Победила канадская мастерская Diamond & Schmidt Architects, который Валерий Гергиев еще до конкурса предложил поработать над «Мариинкой-2». К этому времени стоимость работ возросла с 8,5 до 19 миллиардов рублей. И вот скандальная эпопея закончена. Леса сняты, и из груди петербуржцев вырвался согласный вздох ужаса. «Новое здание абсолютно чудовищно», говорит архитектор, член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Павел Никонов.
Нужно относиться к этому как к событию, из которого мы должны делать выводы, касающиеся Петербурга в целом. Это очень страшное событие, но, к сожалению, событие абсолютно ожидаемое. Результат того небрежения, которое вот руководство предыдущей администрации города оказывало нормальным процессом градостроительного развития и строительства объектов, особенно в зонах центральных исторических районов. Все делалось в режиме с конца к началу, как в известном стихотворении, что не делает дурак, все он делает не так. Дом он строит с потолка. Примерно то же самое случилось и здесь. И это было не случайно, потому что это третий поступок такого рода. Мы это наблюдаем на Крестовском стадионе, мы это наблюдаем на Новой Голландии, когда просто принимается волевое решение, типа «хочу нечто вот тут такое», и вдогонку процессу строительства разрабатывается проектная документация, при которой скрываются неожиданные и невозможные вещи.
Действительно, как только для строительства «Мариинки-2» снесли квартал, выяснилось, что сметанообразные грунты категорически не подходят для строительства подземных этажей. Так что проекты все время менялись по ходу строительства.
Насколько я понимаю, архитектурный образ этого объекта в итоге возник уже на фоне опущенных рук. Гергиев отчаялся дождаться хоть какого-то более-менее нормального проекта и согласился за это как за соломинку. И вот в итоге мы имеем такой объект, который иначе как срамом не назовешь. Страшный провал. Самое большое разочарование состоит в том, что это должно было быть торжество архитектурного вклада нашего поколения. А вместо этого мы получили страшное разочарование.
На закономерный вопрос, что делать, Павел Никонов отвечает: заняться перелицовкой объекта, изменить фасады. Депутат городского парламента Алексей Ковалев гораздо более категоричен. Его ответ – сносить.
Я считаю, что это здание надо сносить, если уж никто не прислушался к требованиям, чтобы его не строили. Оплатить за это должен Гергиев, который все это нам устроил. Ну и, соответственно, чиновники из Министерства культуры, которые хорошо на этом, я думаю, нажились. Те, кто все это финансировал, кто был заказчиками. Вот пусть они лично свои все виллы, машины, которые они заработали за последнее время, отдадут для постройки чего-нибудь более скромного. А это снести к чертовой матери. У нас есть проект закона Санкт-Петербурга, который еще в том созыве мы подготовили, о выкупе для государственных нужд всех градостроительных ошибок. Выкупить их и снести. Гергиева больше к нам вообще не пускать. Нам такие гастарбайтеры не нужны. Пусть он едет в другие города, где он такие универсамы будет осваивать.
К слову сказать, сам маэстро Гергиев от нового здания в восторге. Ему нравятся и сцены, и гримерные, и зрительный зал. А тем, кто возмущается внешним видом здания, он отвечает, что оно преобразится, будучи подсвеченным изнутри. О том, стоит ли смотреть на него днем, маэстро, видимо, не задумывался. Радостная запись появилась и в микроблоге в твиттере министра культуры Владимира Мединского, который предположил, что это будет самый красивый театр в мире. А вот директор Эрмитажа Михаил Петровский пришел от второй сцены Мариинского театра в ужас, назвав ее градостроительной ошибкой. Многие архитекторы обращают внимание на то, что до последнего момента никто не представлял внешнего вида фасадов, уродство которых стало сюрпризом. Сбор подписей за снос «Мариинки-2» продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Yeah. Есть очень хорошие современные инструменты, им вполне можно играть на них. Есть очень прекрасные экземпляры Страдивари, которые могут не звучать совершенно.
В «Поверх барьеров» знаменитые музыканты о своих музыкальных инструментах.
Для меня игра на скрипке не кончается там, где начинается красивый звук. Для меня красивый звук – это только одна из многих возможностей для выразительности.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Коррупция в Олимпийском Сочи. Об этом беседуем с бывшим сенатором и депутатом Госдумы Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».